Нэнси Коллиер. «Ты у себя одна. Как стать собой и перестать быть удобной для других». Читает Ирина Булекова. Куда вы попали? Клетка привлекательности. Миранда — умная, увлекающаяся и очень симпатичная женщина. Но даже при всей своей привлекательности от нее так и веет усталостью. Райская птица, заточенная в позолоченной клетке. Такую заметку я сделала у себя в блокноте после того, как Миранда, которую я никогда не забуду, впервые покинула мой кабинет. Это 46-летняя, артистичная, харизматичная, успешная в карьере, стильная мать двоих детей, которая отчаянно нуждалась в помощи по созданию более насыщенной жизни. Но вот что действительно интересно, она хотела этой более полноценной жизни, даже если это бы означало отказ от преимуществ и выгод, получаемых, когда ты удобна для окружающих. Хотя в то время я этого не знала, но эта фраза станет одной из причин появления этой книги. Миранда была преданной матерью для своих детей, любящим и внимательным партнером для своего мужа, профессиональным адвокатом для своей фирмы, заботливой дочерью для своих стареющих родителей, верным другом для многих, то, что можно назвать идеалом современной женщины. Но став этим для других людей, она потеряла связь со своими собственными желаниями и потребностями. И ее собственные желания, которые существовали отдельно от желаний людей, которые она исполняла, пропали. Создавалось впечатление, что Миранда живет той жизнью, о которой можно только мечтать. Она достигла всего сама и стала той, кем нам диктует быть общество. Но внутри она чувствовала себя отрезанной от чего-то более важного, того, что она называла своим настоящим «я». Она не чувствовала связи со своей истинной жизненной силой и мощью. Изможденная от усилий всем нравится, она хотела получить инструкции по отказу от такой жизни и вернуться к себе. Миранда потратила свою жизнь на то, чтобы упорно развивать умение быть привлекательной. Она боялась нуждаться в том, что ей было нужно, и опасалась последствий отказа от своей привлекательности, что, по ее мнению, означало бы потерю всего, что имело для нее значение — брака, карьеры, друзей и даже навыка быть хорошей матерью. Возможность не быть приятной казалась угрожающей и неразумной. Она недвусмысленно заявила, что она не хочет, чтобы я превращала ее в даму с 40 кошками, полностью самодостаточную и одинокую, женщину, которая никому не принадлежит. Миранда была эмоционально истощена и нереализована, но в то же время очень скептически относилась к тому, что лучшая жизнь или достойная жизнь может быть реальностью, когда ты не всем нравишься. Клетка привлекательности. Принадлежность — это первичная потребность человека, поскольку она связана с выживанием. Принадлежность племени означает, что нас не оставят позади, не оставят без защиты, мы не погибнем. Но принадлежность — это не только про физическую безопасность, но и про безопасность эмоциональную — быть принятым, оцененным и любимым. Нам нужно принадлежать, чтобы чувствовать себя эмоционально и психологически невредимыми. Даже если мы больше не живем в лесу и нам не нужно племя, чтобы защищать нас от смерти, наша потребность принадлежать по-прежнему движет нами и лежит в основе всего, что мы делаем. Но вот где возникает сложность. Будучи женщинами, мы понимаем, что лучший способ принадлежать и, следовательно, выжить — это нравиться, быть такими, какими нас хотят видеть другие. Симпатия становится нашей движущей силой и операционной системой, на которой держится все, что мы делаем. Понравиться — значит быть заметным и желанным. И все же это стремление и давление быть привлекательным, хоть и полезное и защищающее во многих отношениях, также становится нашей клеткой. Мы начинаем управлять и контролировать свое поведение, приспосабливаться, корректировать свои желания и потребности и адаптировать свою личность в попытке быть приятными, и впоследствии становимся теми, кем мы думаем, что являемся. Старая история. Откуда растут корни женского переутомления? Когда мы подходим к этой теме, то в итоге попадаем в клишированные представления о женщинах, которые делают слишком много. Мы перескакиваем к видению суперженщины типа А, сверхкомпетентной суперженщины, динамо в переговорной, спальне, на кухне и в родительском комитете. Мы представляем себе женщину, которая не умеет говорить «нет» и ничего не просит и не получает для себя. Поскольку мы не первый раз слышим об этих стереотипах, мы по привычке возлагаем на женщин ответственность за то, что они, помимо всего прочего, не могут должным образом позаботиться о себе. Всеобъемлющий посыл заключается в том, что если вы не получаете то, что вам нужно, то это, скорее всего, ваша вина. При анализе собственного истощения я призываю вас не попадать в эту ловушку. Ваше истощение не является вашей виной, даже если вы суперженщина. Эти избитые клише и рассказы о женщинах, которые делают слишком много в сочетании с запутанностью вопроса, делают его только труднее. Исследовать свои женские потребности, отыскать корни своих эмоциональных переживаний и что делает его хроническим, задача не из легких. Еще сложнее придумывать новые и новые решения для борьбы с истощением, которое может быть вашим текущим состоянием. Может показаться, что гораздо эффективнее обратиться к легким способам улучшения жизни: купить декоративную подушку из натуральной шерсти и принять звуковую ванну, вместо того, чтобы покопаться в себе и понять, что вам действительно не хватает энергии. Сноска. Звуковая ванная. Иммерсивный опыт, который сочетает в себе элементы музыки, исцеления звуком и медитации для создания глубоко восстанавливающей и медитативной атмосферы. Проблема, которую я рассматриваю более глубоко в последующих главах, заключается в том, что сама идея и практика заботы о себе противоречит нашей самой сильной установке — быть бескорыстным и самоотверженным. Это идет вразрез с распространенным мнением, что мы не должны ни в чем нуждаться. Это пропасть между тем, кем мы должны быть, и тем, кем мы являемся. Между тем, что нам должно быть нужно, и тем, что нам действительно нужно. Именно это и лежит в основе нашего эмоционального истощения. Идеальная женщина. Когда я была подростком, мой дядя рассказал мне одну историю. На те вопросы, которые вызвала у меня эта история, я так до конца и не могу ответить. Речь была о человеке, которого мой дядя знал много лет, и о его жене. Очевидно, этот человек любил куда-нибудь пойти вечером. Его можно было встретить в местных пабах с друзьями, в том числе с которыми он постоянно выпивал, и с женщинами. У него было много женщин. Время от времени он связывался со своей женой, неважно, где он был, чтобы сообщить ей о своем местонахождении. Когда он звонил, его жена всегда повторяла одни и те же слова, которые были смыслом рассказа моего дяди. «Когда бы ты ни приехал, я буду ждать тебя». Я отчетливо помню, как реагировали мужчины в моей семье, как они охали и ахали, обсуждая ответ его жены. «Вау», — сказал один, — «где можно купить такую идеальную женщину?» А другой спросил, есть ли у нее сестра. Несмотря на весь наш прогресс как общество, в нем по-прежнему распространены представления об идеальной женщине. Какой вы ее себе представляете? Она сильная, красивая, умная, хорошо выглядит, отзывчивая, уверенная в себе, щедрая, любящая, добрая, прощающая, самоотверженная. Удовлетворяет ли она потребности всех, но ничего не требует для себя? Что она предлагает такого, что делает ее такой особенной и желанной? К счастью, образ идеальной женщины меняется по мере развития идеи эмансипации, изменения образа жизни, карьеры, типа фигуры и в целом значения понятия «быть женщиной». Но образ идеальной женщины остается для нас каноничным. Нам всем кажется, что именно такими мы обязательно должны быть. Спросите себя, когда вы не можете быть этой идеальной воображаемой женщиной, верите ли вы в то, что должны быть ею? Расстраиваетесь ли вы из-за того, что не можете соответствовать этому стандарту? Наш внутренний критик часто является голосом того, что мы должны. Он стыдит и обвиняет нас, критикует нас за то, что мы не соответствуем этому женскому идеалу. Стремясь быть идеальной женщиной, мы стремимся быть более желанными, соответствовать тому, что от нас хотят. Но стремясь к этому и осуждая себя за то, что мы не соответствуем образу в нашей голове, мы на самом деле лишь укрепляем прутья нашей клетки. Всегда в зоне доступа. В молодости мы многому учимся, часто наблюдая за своими матерями и другими женщинами. Мы узнаем, что быть идеальной означает быть всегда доступной для удовлетворения потребностей других людей. Быть готовым отодвинуть свои собственные потребности на второй план. Спросите себя. Если друг, родственник, коллега или даже незнакомый человек нуждается в помощи, склонны ли вы бросить все свои дела, чтобы помочь ему? Может быть, говорить «нет» — это негласное табу в вашем внутреннем мире? В истории моего дяди часть того, что делала жену этого мужчины такой идеальной, заключалась в том, что она всегда была доступна для своего мужчины. Она ждала его дома, чтобы принять с любовью и без вопросов, потребностей или ожиданий. Но если мы ставим перед собой стандарт неослабевающей доступности, хотя это и может сделать нас более популярными и желанными, в итоге мы укрепляем в себе веру в то, что мы ценны благодаря доступности. Нас любят, потому что мы ставим других на первое место, что впоследствии делает нас рабами такого поведения и истощает нас. Повышенная чувствительность к тому, что о нас думают другие люди. Для того, чтобы оставаться привлекательными, мы научились бдительно следить не только за потребностями других людей, но и обращать внимание на то, что другие думают о нас. Рассмотрим свой собственный опыт. Сосредоточены ли вы на том, как вас воспринимают люди? Доверяете ли вы и отдаете ли приоритет их восприятию, а не своему собственному? Отбрасываете ли вы свои собственные понятия в пользу их мнения о вас? В каком-то смысле логично работать над тем, чтобы нравиться другим людям. Если мы преуспеем в этом, то есть шанс, что нас не отвергнут и не бросят. Но когда мы концентрируем свое внимание и энергию на том, что думают о нас другие люди, или на том, что, как нам кажется, они думают, мы в конечном счете лишаем себя самоуважения и самоощущения, своей идентичности, семье, друзьям, партнерам, экспертам и всем остальным, кто, как нам кажется, может знать нас лучше, чем мы сами. Все самые важные, сокровенные вопросы мы начинаем задавать другим, а не себе. Что для меня важно? Чего я хочу и в чем нуждаюсь? Что заставляет меня любить себя? кем я себя считаю. Затем они заменяются на «как вы думаете, кто я?», «как вы думаете, что я делаю?», «что вам нужно от меня?», «кем я должна быть, чтобы понравиться вам?». Когда дело доходит до ответов на самые важные жизненные вопросы, то мы доверяем другим, а не себе. Как следствие, наше собственное мнение перестает быть для нас авторитетным. Отстранение от себя. Когда внимание сосредоточено на потребностях и восприятии других людей и на удовлетворении этих потребностей и формировании этого восприятия, мы отвергаем свой собственный опыт. Мы пренебрегаем собственным знанием, считая, что разумнее не прислушиваться к своему мнению. В конце концов, мы перестаем верить в то, что себе можно доверять в понимании того, что для нас действительно важно. Нам кажется, что если мы доверимся себе и своему мнению, то потеряем все то, что для нас важно. Все самые важные решения мы передаем на усмотрение других. Наше сомнение в себе становится доказательством нашей гибкости и готовности к сотрудничеству, что впоследствии становится еще одним способом доказать нашу принадлежность. Наши собственные проблемы лучше всего решаются при помощи других, что, как ни странно, помогает нам им нравиться. К тому времени, когда мы становимся женщинами, мы уже умеем игнорировать свой внутренний голос, который знает, что нам необходимо, и знает, чего мы хотим и в чем нуждаемся. Сейчас этот голос, возможно, шепчет вам на ухо, а может быть, даже кричит, требуя вашего внимания. Вы можете найти то, что вам нужно. Еще одним фактором, способствующим возникновению этой клетки, является вера в то, что нам нужно, находится где-то вовне. Многие из нас проводят всю свою жизнь в поисках чего-то или кого-то, кто удовлетворит нас и вернет нас к самим себе. Мы ищем ключ от замка, обращаемся к психологам, нашим партнерам, людям, которые нас знают, СМИ, знаменитостям. Мы убеждены, что то, что нам нужно, находится где-то далеко, не задумываясь о том, что, возможно, ключ находится в нашем собственном кармане.